Холмогорская резьба.
Продолжаем авторскую программу публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Меня зовут Андрей Матюхин. Еще у нас остается время для того, чтобы поговорить. Егор Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, Андрей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Напомню, что у нас ведется и видеотрансляция. Заходите в наши аккаунты во ВКонтакте, в Рутуб. Не забывайте о нашем сайте radiosputnik.ru, телеграм-канал «Радио Спутник». Егор Станиславович, ну вот первую часть нашей беседы мы закончили на ваших размышлениях и о том, что сейчас дискуссия в обществе по поводу отмены моратория на смертную казнь. Я только лишь такую, ну, ремарку, да, потому что сейчас эта дискуссия, она понятна. Вот если просто с людьми пообщаться, я имею в виду с теми, кто вот среди моих знакомых никак не связан ни с политикой, ни с политологией, ну, обычные люди, обычные, да, то, конечно, два абсолютно полярных мнения. У одних ярость по поводу того, что вот они... возмущены, они просто в шоке от этого чудовищного теракта и говорят, безусловно, нужно возвращать смертную казнь там и так далее. Другие, наоборот, говорят, нет, пожизненное, да, государство действительно будет платить за них, да, налогоплательщики, но пожизненное там и так далее. Мне представляется, что такие дискуссии, конечно же, они возникают, и вот сейчас возникла, когда такая страшная, чудовищная трагедия, но подходить к этому вопросу нужно как раз с холодной головой, с холодной, когда не, вот, не накал страстей, да, когда ситуация иная, возможно.
Ну, я полностью согласен. Вот что касается пожизненного заключения, понимаете, грубо говоря, вот такое ограничение смертной казни, оно осмысленно тогда, когда мы имеем дело с прочным, устойчивым, неподвижным, что называется в хорошем смысле слова, государством, которое способно существовать и проводить свою политику годы, десятилетия, столетия и так далее. Что вот человек 100 лет проживет, ну, точнее, не совсем человек, конечно, вот,
какое-то поколение, 100 лет
проживет, да, а он, что называется, никуда все равно не выйдет. Потому что это будет одно и то же государство, которое будет системно проводить одну и ту же политику, и его не помилуют. А у нас, знаете, как бы, что называется, были ситуации, когда несправедливо посаженные доживали до реабилитации, когда, наоборот, совершенно справедливо посаженные доживали до освобождения. Вспомним 17-й год, там, этих самых птенцов Керенского и так далее, вот, когда массово уголовников выпустили после... февральской революции и свержения монархии, скажем, очень многие, например, в последние годы лица, которые соучаствуют, скажем, по заказам Украины во всевозможном терроре, диверсиях и так далее, им явно говорят, что типа, да ладно, посидишь пару лет, если что, а потом выйдешь еще героем, когда мы как бы этот Кремль разгромим и все в том же духе. То есть, грубо говоря, нам нужна для того, чтобы как бы у нас не было смертной казни, устойчивость, как бы уверенность в фундаментальной устойчивости государства. А насколько, в принципе, возможно реально воздерживаться от смертной казни в ситуации, когда мы ведем войну? Ну, здесь, опять же, проблема в следующем, что можно воздерживаться от нее очень просто. Просто определенное количество лиц, которые являются не как бы преступниками внутри общества, а фактически вражескими диверсантами, а эта четверка была именно такие же. Грубо говоря, они должны бы гибнуть при задержании, но здесь это тоже был не вариант, потому что нам нужно узнать вообще, как, что называется, как они оказались в этом месте в это время, кто их настроил, кто их нанял, как они получили оружие, как они получили все прочее и так далее. То есть нам через них нужно просто получить соответствующий доступ. Ну, грубо говоря, при всем при этом, опять же, поскольку Но все-таки нет в современном мире никаких публичных казней, никаких четвертований и так далее. Там есть страны, которые это применяют, как, например, Иран, где там активно вешают на строительных кранах, там, причем там не за только, там, не только за насильственные преступления и за терроризм, но и, например, там, за гомосексуализм и так далее. Вот. Но у нас такого не будет, понятное дело. У нас другая совершенно в этом смысле культура. То есть будет ли какое-то удовлетворение общества от того, что через какое-то время появится сообщение, что вот эти все Мирзоев и компания, они расстреляны, и даже нам покажут, что называется, фото затылка с дыркой, я не думаю, что у общества будет какое-то чувство насыщения и утешения страдания от этого. То есть в этом смысле как бы их жалкий вид в суде, я думаю, в общем, дал максимум как бы в этом смысле такого психологического эффекта. Поэтому вот настаивать однозначно, что смертная казнь в такой ситуации нужна для общества, я бы не решился. То есть единственный смысл смертной казни – это в том, что она подчеркивает как бы абсолютную действительно как бы власть, абсолютный суверенитет государства и внешний, и внутренний, и над гражданами своими, и над гражданами не своими, появившимися на территории и так далее. То есть ради этого как бы она могла бы быть уместной, и поэтому, мне кажется, ее ни в коем случае нельзя совсем уж формально отменять, то есть, грубо говоря, переходить в Конституции от фразы смертная казнь вплоть до ее отмены, да, смертная казнь запрещена. Не надо этого делать ни в коем случае. Но рассчитывать на то, что вот как бы мы сейчас ведем эту смертную казнь и расстреляем этих террористов, и нам станет полегче после вот этих полутора сотни смертей, я не думаю, что нам станет от этого полегче, будем честны.
К следующей теме переходим, чтобы успеть максимально обсудить еще несколько вопросов. Один из них касается триединства, точнее доктрины триединства. Именно ее, то есть доктрину, призывают законодательно закрепить в Российской Федерации. Это призывает Всемирный Русский Народный Собор. Доктрина триединства русского народа, согласно которой он состоит из великороссов, малороссов и белоруссов. А вот это... законодательное закрепление, оно что-то поменяет ментально, духовно, культурологически?
Да, я категорически за эту идею. Вообще очень хорошо, что этот съезд состоялся. Всемирный Русский Народный Собор во главе с патриархом – это очень важная для нас общественная организация. И патриарх сказал очень много важных вещей и по проблеме миграции, и по проблеме уважения к русскому народу. Вот. А что касается триединства. Дело в том, что у нас действительно за советский период была вбита вот это вот расстроение русского народа, когда отдельно шли русские, то есть которые раньше до революции назывались великороссами, вот, а украинцы, бывшие малороссы, и белорусы. Вот единственное, кого никак не переименовали. Вот. И люди стали реально думать, что это разные совершенно вещи. Вот знаете, я недавно слушал просто ответы студентов по истории 19 века. Понятное дело, как готовятся эти ответы. Берется книжка, чаще всего советская книжка, либо переизданная сейчас советская книжка, и как бы списывается основная информация оттуда. И вот в ответах были бесконечные «Украина», «Украина», «Середина XVIII века», «Торговля русских с украинцами». То есть имеется в виду какие-нибудь там яркие ярмарки, вроде Сорочинской ярмарки, описанной Гоголем. Вот, там, оказывается, торговля русских с украинцами была. Вот, то есть, понимаете, вот и вот это вот тяжкое наследие, которое вбивает в нам подсознание, что есть какие-то совершенно разные народы, разные общества, что, грубо говоря, где-то за Белгородом несчастным обстреливаем сейчас каждый день, заканчивается Россия, а Россия там не заканчивается. То есть Белгород и Харьков – это просто города-близнецы между собой. Вот. То есть в этих вот условиях нам нужен, как сейчас вот принято говорить, так в интернетах антикриз, то есть системное проведение идеи единства трех народов, единство трех народов, выросших из единого корня Древней Руси, и великороссы, и малороссы, и белорусы – это одно, это один русский народ. Как, собственно, себя, скажем, малороссы на территории Западной Руси, оккупированной Речью Посполитой, называли. Они себя называли как? Они называли себя русины, русские, русские и так далее. Знаете, было смешно. Вот у иноагента Бориса Акунина в его истории, так называемой, которую, я надеюсь, уже сейчас убрали все-таки с полок книжных магазинов, одно время они были просто забиты ею. Вот. А там у него была такая замечательная фраза. Он цитирует документ, где говорится о русском народе, и в скобочках пишет «украинцы». Вот, понимаете, смешно, то есть люди сами себя называют русские, а он им вписывает украинцы. И, кстати, в советских книгах тоже часто вот была такая подмена. Вот, а я как-то изучал подробно очень сборник документов как раз по истории Переславской Рады, огромный трехтомный сборник документов, мне нужно было найти название «Малая Русь». Просто проследить все случаи употребления этого термина. И что ж вы думаете, написано вот в таком как бы списке основных понятий, где искать по страницам в конце «Малая Русь», искать на «Украина». И вот ты должен эту «Малую Русь» выискивать среди вот этих вот польских «Украин», «Окраины» и так далее. Вот. Ну, это было просто смешно. То есть нам надо действительно, если мы хотим всерьез решить этот вопрос надолго, на века, это тот случай, когда фарш можно и нужно провернуть назад. Вот эту вот выдуманную в прошлом Украину, когда, ну, просто иногда это же было, знаете, результат нечестной совершенно иноагентской пропаганды в нашей историографии. Например, у нас в учебниках школьных до сих пор не поменяли еще, не добрался Мединский до этих классов. Вот он, кстати, очень жестко вычеркивает везде вот эту вот Украину, где ее быть не должно, но он еще до этого класса не добрался просто. У нас присутствует некая гетманщина в школьных учебниках, абсолютно вымышленная страна. Не было никогда такой страны, однако ее придумали для того, чтобы заявить, что, грубо говоря, к России при Богдане Хмельницком присоединилось некое независимое территориальное государство. Что вообще абсолютная выдумка, потому что на самом деле к России присоединилось войско Запорожское, то есть военная организация во главе с гетманом Богданом Хмельницким. Да, это войско Запорожское контролировало определенную территорию, но, скажем, жители города Киева, они отказывались себя считать под властью гетмана, и когда присоединились, они первым делом сказали: нет, мы подданные царя, как бы мы гетману ничего платить не будем, только в центральную царскую казну. Вот, это был нормальный совершенно их подход. И вот эта вымышленная гетманщина при этом до сих пор существует в наших учебниках. Вот нам нужно очень четко от всего этого вычищать наше образование.
Вспомнилось мне недавнее интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, и вот эта вот серая папка, которую передал Владимир Владимирович, да, вот с этими выжимками как раз историческими и теми самыми письмами.
А у меня есть, между прочим, напечатанный экземпляр вот содержимого этой серой папки. Это невероятно интересное чтение. Я считаю, это надо не только ограниченным тиражом издать, это надо издать массовыми тиражами. И что называется, поэтому снимать фильмы, как минимум документальные, всякие в школах изучать и так далее. Это очень интересно.
Хочется поговорить про дискриминацию. Про дискриминацию русскоязычного меньшинства, которое сейчас на самом деле процветает буйным цветом на Украине. Ну, мы пока вот такие формулировки, да, используем. Но это говорится в докладе на сайте Управления Верховного комиссара по правам человека. У меня единственный вопрос, а что они только сейчас на это обратили внимание? А вообще, как бы, они не хотят там почитать всевозможные законодательные и подзаконные акты, принятые Верховной Радой, там, указы президента Украины, и понять вообще, насколько давно вообще существует это понятие, как дискриминация русскоязычного меньшинства? И не только по языковому принципу, да, в принципе, да, сейчас против всего русского. Но обратили внимание, как думаете, Егор Станиславович, и что? Будет какой-то результат?
Ну, и, как, грубо говоря, это хорошее развитие событий. Это хорошее развитие событий прежде всего потому, что ну, происходит, скажем так, некоторое отстранение Запада и международных структур от Украины, от вот этой вот безусловной поддержки, что бы неонацистский режим Зеленского не сделал, они начинают предъявлять к ним, по крайней мере, пытаться некие общие демократические требования, общегуманистические требования. А дело в том, что в логике, что называется, и Украина, если отказаться от логики Украины всегда права, то в этом случае мы вообще увидим страшную картину. Тоталитарная диктатура, кровавая совершенно, где идет постоянный террор против всех политически несогласных, где ставится своей задачей полный этноцид русского народа на Украине. Вот, потому что ну, есть там на 1991 год на Украине было 8 миллионов человек, которые по паспорту были записаны русскими. Не те, которые были русскими на самом деле, вот как мы судим в соответствии с доктриной триединства, а чисто даже по паспорту были написаны в качестве русских. Их было 8 миллионов, значит, эти 8 миллионов имели право говорить на русском языке, обучаться на русском языке и так далее. Все их права не соблюдались, а после 2014 года, 10 лет назад, просто были выброшены в мусорную корзину. Вот. Точно так же преследование православных верующих, приверженцев Украинской православной церкви Московского патриархата, изгнание из Киево-Печерской лавры и так далее. То есть это все ну, масштабный этноцид русского народа, вот в узком смысле русских великороссов на территории Украины. Ну и в широком смысле тоже, потому что огромное количество людей, которые по паспорту были записаны украинцами, они тоже считают себя русскими, они тоже говорят на русском языке. В принципе, даже сейчас по-прежнему на Украине, на украинском языке, ну, с трудом говорит большинство, причем большая часть не на таком литературном украинском, а на неком суржике, то есть как бы смеси русского и так называемого украинского языка, вот с чем-то таком не очень понятно, как бы, ну, как раз абсолютно понятно. То есть, грубо говоря, тут смешно то, что это все совершенно прозрачно для русского человека, ни секунды украинского не изучавшего. Там буквально считанные слова, по большей части взятые из польского, непонятно. Вот. То есть, грубо говоря, мы здесь получаем еще раз подтверждение фундаментальной истины. Я всегда говорю, что украинизация развивается в логике зомби-апокалипсиса. То есть, вот человека покусал зомби, тот тоже превращается в зомби. Соответственно, чем больше зомби, тем меньше людей. Чем больше людей, тем меньше зомби. Это два сообщающихся между собой сосуда. Это главная причина, по которой необходимо было вмешаться и эту украинизацию остановить. И ни в коем случае уже теперь нельзя останавливаться, потому что в противном случае просто все русские люди, оставшиеся на неподконтрольной территории России, территории, они будут покупать.
Да, это хорошо, что обратили внимание не только мы на это и поговорили, и рассказали об этом в эфире «Радио Спутник», но и ну, действительно обращают на это внимание в ООН. Как минимум, есть сейчас еще и, что называется, международная подоплека. Да, что вот, смотрите, есть действительно авторитетная организация, вот она обращает на это внимание. На что мы хотим обратить внимание в оставшиеся там 5 с лишним минут, так это на то, что началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. Я не буду сейчас возвращаться к тем фразам, высказываниям, а как бы сказали там некоторым нарративам от Аллы Борисовны, которые были высказаны последние там несколько недель. Но, с одной стороны, процедура началась, а началась она не на ровном месте, не потому что вот она там записала несколько видео, а потому что провели опрос, и 87% опрошенных считают это необходимым, признать ее иноагентом. Напомню, что супруг ее таковым уже является, причем довольно давно. Как думаете, дойдет ли до того, что ее признают иноагентом? Ну, и я так понимаю, что ей-то, видимо, все равно.
Знаете, я думаю, что дойдет. Я думаю, что дойдет. Собственно, история вокруг теракта показала, что это действительно необходимо. Потому что ни со стороны Аллы Пугачевой, ни со стороны, в общем, многих других наших уже действующих иноагентов, там, Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича,
Иноагенты,
да, и так далее, не прозвучало ни слова сочувствия тому, что еще недавно они считали своей родиной. То есть внезапно вот этих людей, то есть понимаете, как бы два таких вот монстра, например, нашего рока бывших, Гребенщиков и Макаревич, на концерте их же собратьев, группы «Пикник», которая отличается от них только тем, что у Эдмунда Шклярского, наоборот, очень патриотическая позиция, вообще как бы очень достойная все эти годы. Я прямо проникся к нему громадным уважением, и, безусловно, талантливая, яркая группа. Вот. Произошел такой теракт. То есть понятно, что туда пришли люди, которые там большую часть своей жизни тоже слушали Макаревича и Гребенщикова, как и всех других. Вот их жестоко, кроваво убили. Весь мир осуждает. США осуждают. Израиль осуждает. У этих нет ни слова сочувствия. То есть, знаете, это даже странно, как бы это, мне это начинает говорить о том, что, видимо, этими людьми реально управляют, как и Пугачевой. То есть, что кто-то им прислал смс-ку о том, что ни в коем случае сочувствие не выражать. Зато у той же Аллы Пугачевой началось немедленно слово сочувствия для пресловутой певицы Манижи, которая, опять же, ни слова не выразив сочувствия жертвам теракта, тут же начала жалеть террористов, тут же начала рассказывать про то, что, оказывается, теперь в России там травят таджиков, какой-то разгул русского экстремизма и так далее. При том, что на самом деле я в шоке от того, что у нас не было вообще никаких в стране инцидентов на эту тему, при том, что мы то обнаружим, что какой-то дед в Магадане выразил сочувствие террористам, то какая-то школьница порадовалась, что она теперь может еще несколько дней бухать и так далее. То есть как раз у меня серьезные проблемы, вопросы к нашему русскому обществу, что, грубо говоря, почему мы вот с этой стороны видим как бы риски, а не с противоположной, как нас все обвиняют. То есть где у нас естественные такие вот реакции, но я не призываю ни в коем случае, конечно, как раз, ну просто вызывает удивление, что у нас народ среагировал абсолютно спокойно, никакой национальной ненависти нет и в помине. Серьезный анализ вопросов. И вдруг обвинение, что вот, гонят, преследуют и так далее. И тут же вписывается Алла Пугачева. Прости. Прости от кого имени? От имени граждан Израиля или от имени жителей Кипра? То есть явно не от имени. То есть она явно пытается, будучи там, не испытывая к нам ни малейшей жалости, не испытывая к нам ни малейшего сочувствия, не высказав никак своей поддержки, тем не менее извиняться от нашего имени, от имени русского общества. Но это ненормальная ситуация. И в этой ненормальной ситуации уже надо, что называется, ставить штампик, что этот человек иноагент, что он, когда высказывается, он к российскому обществу уже никакого отношения не имеет. То есть вот что бы ни возникало таких ситуаций, очевидно, это признание иноагентом и нужно. Потому что, ну, невозможно так. Вот это вот бесконечное манипулирование идентичностями, что тут я не с вами, а вот как извиняться от вашего имени и за вас, я тут же как бы, соответственно, голос России, нет, так быть не должно.
В завершении я хочу, ну, в очередной раз, наверное, поаплодировать нашим внимательным слушателям. Вот Василий нам пишет, и это можно такое резюме того, о чем мы говорили вот в последние секунды, про Пугачеву и же с ними. «Sic transit gloria mundi», что с латинского «так проходит слава мирская». Да, вот, собственно, подытожить то, о чем мы говорили. Спасибо вам большое за беседу. Напоминаю, что это авторская программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Называется она «Холмогорская резьба». Здесь мы разбираем самые острые, в том числе, вопросы. Не забывайте присоединяться к нам в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Смотрите нас в аккаунтах во ВКонтакте и в Рутубе. Очень легко найти «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.
«Холмогорская резьба».